Иисус Христос поставил перед своими детьми две весьма важные задачи. Знаете, какая из них первостепенного значения, какая второстепенного? Мне кажется, они обои задачи первостепенного значения. Первая задача, которую Господь поставил перед апостолами: идите по всему лицу земли и проповедуйте Евангелие. Это весьма важно. И вот уже 2000 лет, как звучит Слово Божие, и как народ Божий, принимая, как говорится, эстафету из века в век, несет эту благую весть Евангелия во все уголки земли. Это первая задача. Вторая задача, когда-то он сказал апостолу Петру, говорит, сатана просил сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы ты, некогда обратившись, утвердил братьев. Вот это утверждение народа Божия, оно не менее важное. Господь не хочет, чтобы мы встретили, дети Божии, встретили его с постыженными лицами. Он не хочет, чтобы мы потеряли то, над чем мы трудились, и не хочет, чтобы мы одетыми не оказались нагими и поистине, чтобы преподанное мы твердо удержали до конца. Вот такая задача. Поэтому, когда мы собираемся, и собираемся одни верующие, дети Божии, мы пусть не подумает кто-нибудь, что у нас может быть какое-то общение, которое может быть бесполезным. Где Господь имеет встречу с своим народом, Он обязательно что-то имеет особое для них сказать. Поэтому не зря сказано, что Слово Божие, оно на землю тщетным не посылается, оно должно выполнить то, для чего оно есть. Кто-то скажет, что вот сегодня необыкновенный день, это вне графика собраний наших. А у Бога еще от вечности это собрание уже было известно. Господь уже знал, что такая группа людей соберется и здесь. Поэтому ему ведомо от вечности все дела. Поэтому пусть каждый из нас знает, что Господь его сегодня привел для какой-то цели. Когда Иисус Христос ходил по земле, вы знаете, с разным намерением за ним люди ходили. Некоторые, прям написано, искали, чтобы его убить. Это считается, что они искали его с камнем за пазухой. Некоторые, как он сказал, вы ищете меня не потому, что чудо видели, а потому, что ели хлеб и насытились. Им очень бы хотелось, чтобы был вот такой вот у них царь, который бы вот нужды их мгновенно решал, особенно в материальном отношении. Он их упрекнул за это, потому что когда-то он говорил самому дьяволу, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А некоторые, как та женщина, искали только для того, чтобы к нему прикоснуться. Она говорит, только к одежде прикоснусь, и я уже буду здорова, смотрите. И в наше время, когда мы идем на собрание, пусть кто-нибудь не думает, что мы идем для того, чтобы поставить птичку, что я посетил очередное богослужение. Знаете, что у нас, у каждого есть свои мотивы, по которым мы сближаемся с нашим Господом. И всех Он нужды наши все знает. Поэтому, если вы здесь сегодня находитесь, значит, Господь учел, что-то надо вам сегодня узнать, что-то нужно вам, чтобы программа жизни в Господе была бы выполняема вот так осведомленная через Священное Писание. Мы договорились сегодня, что сегодня мы будем говорить о том, как церковь на небе пребывает. Завтра я уже хочу сказать вам всем, если мы будем в украинской церкви, мы краешком касались пришествия, а завтра в подробности, возможно, очень много займет времени, мы пройдем и признаки пришествия, и будем говорить о деталях, особенно в какое время мы с вами живем и на какой точке ленты времени мы с вами находимся. Поэтому сегодня посмотрим, как все-таки церковь будет там, на небе. И вы пристально смотрите, может быть, кто-то действительно узнает себя уже в том сонме, который будет окружать престол Божий. Потому что здесь будет разъяснена характеристика детей Божьих, которые удостоятся стоять рядом с ним у его престола. И какую они песнь будут петь, и какие слова по содержанию будут в этой песне. Поэтому я прочитаю из 4 главы Откровения, с 1 стиха. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». После чего после сего? Когда первую главу книги Откровения читаем, там написано. Я покажу, что... Напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Как бы книгу Откровения разделили на три части. И оно было показано, что ты видел, это первая часть. Что есть, это вторая часть. И что будет после сего. А что он видел? Он видел символическую фигуру, которая шествовала там мимо атрибутов небесных. Там он слышал необыкновенный голос, там он упал на землю, посмотрите, потому что как бы лишился чувств. И там Господь на него свою десницу положил, сказал, не бойся, не бойся. И вот он видел, какие глаза у него, смотрите, как огонь. Смотрите, у Бога такой взгляд, что ли, страшный, огненный. Нет, здесь все, конечно, в переносном смысле. Это говорит, что если Господь смотрит на человека, то он видит все уголочки сердца. То есть ничего спрятанного или скрытого не может быть под глазами Божьими. Поэтому глаз его огненный. Вот. Поэтому и он, как мы поем, небо, скажи правду тем христианам, кто убаюканы жизнью обманом, кто на земле богатеет земным, небо не будет для них голубым. Скрытые мысли, утаенный грех, небо откроет пред взорами всех. И там ноги его подобны Халке Ливану, как раскаленные в печи. Это он видел, что он видел. Это значит Господь, который будет ходить между церквами и своей справедливостью, выжигать все, что не угодно воле Божией. И другое там и меч исходил из уст. Одним словом, это символическая фигура с большими переносными значениями. Это он видел. И что есть? А что есть? Это вторая, третья глава Откровений, где описывается жизнь церкви от ее начала, от дня Пятидесятницы, и до ее конца, когда будет поставлена последняя точка в истории церкви. И вот четвертая глава теперь, а теперь покажу, что будет после сего, после чего? После того, как церковь уже будет на небе. Вот это Господь хочет ему показать. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. Сей сидящий был таким видом. Вот написано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Даже в Новом Завете, после того, как Христос был, это Тимофею, в 6 главе апостол Павел пишет, Бога никто никогда не видел, видеть не может, только Иисус Христос явил его в себе. А здесь показан Бог Отец. Вот сейчас Иоанн, как представитель земли, рассмотрит его фасы, профиль, рассмотрит его зрение, рассмотрит все. А вот смотрите, что здесь написано. Я был в духе, и вот стоял на престоле, на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий ведом был, видом был, камню яспису и сардису. Смотрите, одни спектр излучений. Ничего невозможно человеческим языком передать, как выглядит. Одни излучения, смотрите. И значит, все сидящие видом был такой, и вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Знаете, венцы мы будем получать не только мы, а все. И ветхозаветные верующие, и новозаветные верующие. Венцы будут получать, когда придут сюда за телами. Наше естество не укомплектовано. Когда мы умираем, идем к Господу. Дух и душа наша находятся там. Мы, написано, воздыхаем, ожидая искупления тел наших. Тела наши уже как бы еще не получили вот должного. Когда Господь придет, придет за нами сюда, вот он всех воскресит, и только на укомплектованное наше естество тогда только может быть дан венец. На духовную часть венец не одевает. Поэтому это подтверждение того, что здесь говорится о восхищенной церкви. И вот 24 старца, которые облачены были в белой одежде и имели на головах свои золотые венцы. И дальше 6 стих. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, посреди престола и вокруг престола четыре животных». В других переводах четыре живых существа. «Исполненных очей спереди и сзади». И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, подобно, смотрите, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. Вот смотрите. И в пятой главе книги Откровения, 7 стиха читаю. И он пришел, вот Агнец, который пришел, и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песню. Смотрите, живые существа. Старцы вокруг престола поют песни. Некоторые говорят, что четыре живых существа или четыре животных – это херувимы, которые носят престол Божий, который перемещается как молния. Это в первой главе Иезекииля о них написано. Там каждый херувим четыре лица имел. Куда бы он ни шел, всегда шел вперед. Там тоже лицо и человека, и летящего орла, и тельца там, и вот все эти четыре, которые здесь сказаны, все они там есть. Но там они носят престол Божий, и они никогда не будут петь такую песню, что «Ты избрал нас из всякого колена, из всякого народа». Поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это не для херувимов песни. Это песня детей Божьих. Апостол Петр говорит, вы избранный народ, вы царственное священство. Значит, вот мы с вами, как говорится, приоткрыли штору, что будет там на небе. Нам только осталось теперь переносный смысл найти. Ключ к этой аллегории. Ключ, вот чтобы мы все могли распознать. Значит, сидящий на престоле, это не под силу было Иоанну описать его, как он его видел. Он только видел его в спектре излучений. То есть, оказывается, нашему зрению, может быть, не подсильно. Никогда, как когда-то Моисей говорил, покажи мне лицо твое. Господь говорит, не может человек видеть лицо мое и остаться живым. Я вот так сзади пройду, и ты увидишь славу мою. А здесь, видите, Иоанн пишет, сей сидящий был видом, видом, подобным. Значит, только одни сравнения. Больше ничего не может передать. А вот старцев он увидел. Здесь что-то такое ему знакомое. Дальше он увидит книгу в руках, сидящую на престоле. Это тоже ему понятно. Ну, тут повествование идет. Наша задача сегодня, что это за люди, если это живые существа, это члены церкви, это уверовавшие люди, которые прошли земную жизнь и очутились вокруг престола. Почему им каждому дана такая характеристика? И вот мы начнем. Первое животное было подобно льву. Вы знаете, что в Библии очень много сравнений. Лев – это царственное животное, царственное. Здесь имеется в виду люди такого царственного духа. Кто в Библии знает, что это за люди царственного духа? Посмотрите, может, там от самого начала вы много там таких найдете. Если вы возьмете еще до Авраама, то там были, посмотрите, Ной был, там другие. Здесь от Авраама брать, посмотрите, здесь сам Авраам. Почему мы считаем, что он был царственного духа? А почему он назван отцом всех верующих? Отец всех верующих. Вы знаете, сейчас вот на земле вот три направления религии признают авторитет Авраама. Смотрите, иудеи, Они говорили Иисусу Христу, мы дети Авраама. Теперь исламисты, которые родились от сына второго, то есть от первого сына Измаила, измаильтяне, от которого произошло 12 князей, они тоже называют себя даже авраамитами. И когда они празднуют свой большой праздник, они празднуют, только они спутали как бы, что Авраам приносил в жертву не Исаака, а приносил Измаила. А Авраама они чтут своим отцом. И мы, христиане, в Галатам послании написано, что все мы, во Христа крестившиеся, благословляемся благословением Авраама. Он отец всем нам. В 4 главе к Римлянам написано, какую веру имел Авраам. Знаете, вот когда дети приходят, слушают наши собрания, повествования об Аврааме, о его сильной вере, они им не восхищаются. Почему? Потому что для детей свойственна сильная вера. Знаете, дети, не зря Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Потому что дети очень и очень сильно верующие люди. Как-то в одном собрании, там где-то уже 2 месяца дождя не было, как собралась церковь, и начали сильно молиться, чтобы после этого воскресного служения, чтобы Бог послал дождь. Знаете, на второе собрание мальчик уже пришел с зонтиком. Ему говорят, а ты зонтик зачем принес? Ну как же, мы же будем сейчас дождь просить. А как я домой пойду потом без зонтика? Видите, какая у них вера. Их больше восхищает Давид. Во-первых, он от пастушка дошел до царя. Во-вторых, он все-таки играл на арфе, был сладкий певец, назывался. А в-третьих, все-таки посмотрите, он и льва догонял, и со львом. Вот этот Давид их больше устраивает, чем Авраам. Но Давид не назван отцом веры. А Авраам назван отцом всех верующих. И вот в 4 главе дома откройте к Римлянам, почитайте, какая у него была вера. Почему он относится к верующим именно царственного духа? Потому что там написано, что он поверил Богу, который животворит мертвый, который несуществующий называет как существующий. Он сверх надежды поверил с надеждой. Какие в Библии имеют обороты? Сверх надежды поверил с надеждой. Здесь написано, дабы вам уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Иногда кажется, что Слово Божие ставит нам непосильную задачу. Уразуметь превосходящее разумение. Как можно уразуметь то, что превосходит разумение? Оказывается, вот это есть вера, такое качество. Круг вопросов, доступных верой, а гораздо шире, нежели круг вопросов, доступным уму или интеллекту. Поэтому вера, это, оказывается, самый главный двигатель. Если шофера здесь есть, они знают, когда на подъем пошел, третью включил, не тянет вторую, вторая не тянет первую. Так и мы. Все вопросы, которые нам Бог предлагает решать, мы их берем верой. За что нас иногда судят, за что нас иногда называют фанатиками. Но мы так реально все это представляем, как я уже говорил, которого мы не видя, любим. Апостол Петр, кто это говорит? Вот вы не видя его, любите. Я часто говорю, возьмите здесь любую рамку сделайте, музейную, золоченую и прочее. И кого хочете там представляйте, а взаимодействия с ним не будет. А вот когда мы о Господе думаем, то приходящий к нему должен веровать, что он есть, и ищущим воздает. То есть он взаимодействует с людьми. Поэтому как доказать, что мы Бога чувствуем? Ведь нас называют действительно, что мы уже совсем уже иногда, знаете, Павел говорит, нас за сор почитает. А что это за люди? Вы не видимы Богом. А мы же знаем, как он трогает наши струны сердечные, и поэтому мы его считаем, что он действительно владычествует в нашем естестве. Поэтому представьте себе, что иногда действительно дух наш торжествует от общения с Богом. Вот это делает вера. Так вот Авраам поверил, и это ему вменяется. Авраам поверил. Такого Бога, который несуществующий, делает как существующий. И там дальше он и не помышлял. Дальше идет, он не поколебался. Чем? Неверием не поколебался. Дальше идет, он и не изнемогал в вере. Смотрите, если мы с кем-то имеем какой-то договор, и вот этот договор очень долго затянулся и не выполняется, у нас колеблется вера. А Авраам не поколебался в вере, смотрите, и не изнемогал. Вот он все настолько предал Богу, что еще ничего не случилось, он за все уже благодарил Бога. Вот такая была у него вера. Так вот, и он назван отцом верующих. Это вот действительно человек царственного духа. Кроме веры, разве у него не было еще и качеств? Хотя он жил в том Ветхом Завете, хотя вот где-то не было религиозных центров, где бы он подкреплял свою веру, не было литературы, как у нас сейчас, посмотрите, в каком достатке. А он настолько верил в Господа. И когда уже, видите, надо было проявлять эти качества, смотрите, когда он с Лотом беседовал, это же было, это для нас, для всех урок на сегодняшний день, потому что когда он сказал, чтобы не было раздора между пастухами моими и твоими, давай, если ты налево, я направо, если ты направо, я налево. И вот Лот там поднял взор свой, там увидел чуть не райскую долину, выбрал. Аврааму опять скитание, опять продолжение. Кажется, он патриарх. Он и по возрасту, он и по должности, он и по положению пред Богом был больше Лота. А он остался вот так вот. Он не взял себе ни первенство, ни инициативу. Вот такой вот великий человек был. И действительно Господь Иисус Христос сказал так. Вы там придете, вы увидите возлежащим Авраама, Исаака, вы их там увидите. Вот это наш с вами отец, мы там в раю или как в вечности, мы будем с ним, мы его там хорошо увидим. Так вот это муж такой, муж царственного духа. А если возьмете дальше, там уже Иосиф, тот вообще проявил себя, посмотрите, он уже даже прообраз Христа. Также продан был, также не мстил за себя. Иосиф, посмотрите, когда уже пришли братья, и они ему докладывают, нас было 12, а одного не стало. Смотрите, Иосифу рассказывает, одного не стало. А куда он делся? Может быть, как вы Иакову расскажете, что его зверь растерзал? Смотрите, и вот когда уже он не мог больше открыться, он закричал, удалите от меня всех. А потом сказал я, брат ваш Иосиф, когда он им объявился, они все смутились и ничего не могли сказать. А он начинает им говорить, это не вы меня продали. Это Господь меня вперед вас послал. Когда это ему Господь открыл? Посмотри, если бы он по плоти бы, если бы по плоти он бы расправился за себя, как наша плоть бывает обижена, ищет, как бы воздать виноватому. Он бы братьям сказал, вы же помните, когда мой сноп встал, а ваши снопы моему снопу поклонились, когда было определенно, что вы власть у меня будет. Вы не верили? Вот теперь я могу вас так же, как я сидел, как рабов вас посадить, а на рабов никакие сроки не устанавливаются. Если раб сажался в тюрьму, это было бесконечно. Вот я могу вас теперь так. Это если бы он был человек по плоти. А он, смотрите, виноватых делает невиноватыми. Как будто он уже живет по благодати после Иисуса Христа. И говорит их начинает, не вы меня, не смущайтесь, это Бог меня вперед вас послал. Вот это вот царственный дух. Таких людей, как Иосиф, как Авраам, будет очень много. Знаете, мы иногда думаем, может быть, это действительно, это звезды первой величины, может, такие там и будут в этой большой группе стоять перед престолом и петь. А вот ты избрал нас из всякого народа, языка и племени, а может, нам простым там места среди них не будет? Нет! Оказывается, даже вот там девочка, которая попала в плен к Нейману, сирийскому военачальнику, смотрите, когда узнали, что у него проказа, девочка не стала... Знаете, развивать мысль, ты меня от мамы оторвал, ты меня от родной земли оторвал, ты пленил меня в таком возрасте, я теперь сделал своей рабыню, ты думал, тебе это так пройдет? Вот пришло время, когда возмездие над тобой совершается. Девочка и думать этого не хотела. Она сказала, если бы мой господин пошел там, есть пророк в Израиль, смотрите, девочка маленькая, а посмотрите, она жила законами Христа, законами благодати. Поэтому в той группе, где люди вот этого, подобно льву, это люди вот этого царственного духа. Их будет очень много, очень много. Вот если вы читали Юрия Сергеевича, я его хорошо лично знал, Юрий Сергеевич Грачев, когда его уже на допросе, знаете, как над ним все-таки следователь издевался. По ночам... Через каждые 5 минут на час допроса. На 5 минут отпустить, опять на час. И так всю ночь. А днем нельзя по тюремному режиму спать. И вот Юрий Сергеевич доходил уже до галлюцинации. А он приносил жареное мясо, ставил перед ним. Он знал, что Юрий Сергеевич врач. И что когда мясо голодное тело, когда она вкушает мясо, она быстро пополняется потерянными силами. Он знал, поэтому он ставил, он знал, что когда человек голодный, каждая клетка кричит «Есть!», что он может уступить. И ему нужно было оставаться верным. И вы представляете, когда его днем, он уже там через волчок наблюдает, а он как бы имитировал, что он спит, ногу на ногу положил и так качает. Знаете, и это разоблачили, за это ему дали 15 суток карцера. И каждый день, сколько же он жизни носил в карцере. Наконец говорит ему, ну ты подпиши, ведь апостол Петр отрекся, ведь Господь ему все простил, да он ему еще и поручил пасти овец, пасти агнцев, а ты что держишься, я давно твое дело закрыл, и все, только подпиши, сейчас мы с тобой такую трапезу, поставил ароматные яблоки, чтобы они обоняли, так шикотели, представляете, а по утрам звонит своей супруге, Нелечка, Неля. Я очень устал, приготовь мне ванную, приготовь мне завтрак, я покушаю и отдохну. А Юрий Сергеевич снова надо туда, в камеру, где нельзя спать. И когда уже суд, смотрите, полный зал судебный наполнился народом, только все были сотрудники КГБ. Вы еще не забыли, что такое КГБ? Это комбинат глубокого бурения. Вот, так вот, одна мама только спереди сидела. Нам мама разрешили. И когда судья перечитывал всю вину, как он крестил комсомольцев, как он там, сколько он ездил в разные места, как он специально посещал тюрьмы, и так подбил статью, судья объявляет приговор. Значит, приговаривается к высшей мере наказания расстрел. И Юрий Сергеевич говорит, у меня так в глазах поплыли. Все, кто сидел в зале, от истощения, от изнеможения, от тех галлюцинаций, которые по слабости на него находили. Весь зал вот так вот поплыл, смешались их головы. Я думаю, неужели вот так жизнь кончается? Только потом смотрю, мама встала. А зал бурные аплодисменты, одобрение приговора. И когда уже, говорит, все умолкли, мать стала говорить. Юра, она его как мать называет, я сегодня передаю тебя в руки Иисуса Христа. И ты перетерпишь больше радости, чем ты терпел скорби на этой земле. Господь все воздаст тебе. Останься верным Ему. Вот эта мать как подтверждает, что она согласна с приговором, потому что другого она и не мыслила. А потом сделал судья выдержку и перевел, что статью на статью там, и зачитал, что ему 25 лет лишения свободы. Ну, он врач, как мы говорим, тепличные растения, он из аристократического как бы круга, он физически не приспособлен работать, и вдруг его там каменеломни с каторжанами с этими, вот этими людьми, которые действительно уже прокопчены преступлениями до мозга костей, и он с ними камни таскает, камень уронил на ногу одному. Они его там в месиво превращают за то, что он не может держать груз. Ужасно. Это было до тех пор, пока не умер Сталин. А потом зачитали ему, что он, оказывается, подлежит амнистии. И он явился и к этому следователю, и принес ему свое прощение во имя Господа. Тот не верит своим глазам. Так вот, я говорю, не только Авраам, не только Иосиф, не только эта девочка. Сколько мы таких людей знаем, которые действительно через насильственную смерть ушли с этой земли и прославили этим самым Господа. Они остались верными Господу, и поэтому они там украсят небо. И ни у кого из нас, ни на одну иоту не будет зависти, что им там такая особая участь у Господа. Потому что нам будет показано, какой ценою достигли они вот этого сближения с Господом. Они будут стоять близко к престолу, и они вправе будут петь, что ты избрал нас из всякого колена, из всякого народа, из всякого языка, из всякого племени, и соделал нас царями и священниками. Вот это вот символизирует животное, которое имеет лицо, как у льва. Второе животное. Второе животное подобно тельцу. Телец всегда рассматривался как символ труда и символ заклания. Когда пророк Илья хотел привлечь к труду Елисея, тот орал, то есть пахал. И когда он бросил мелодь свою, смотрите, призвал его, тогда он заклал этих тельцов, и плуг, который, по-видимому, громоздкий, деревянный, он его порубил на дрова и принес этих тельцов в жертву. Вот здесь вот тельцы и символ труда, и символ заклания. Сколько же их таких будет там у престола, вы знаете? Их будет очень и очень много. Знаете, что когда мне пришлось ездить по России, я посетил 225 городов, туда, от Дальнего Востока до Прибалтики, глубинки российские все проехал я. И мне кажется, что те места, по которым когда-то этапом гнали наших братьев, туда, в Магадан, туда, в Колыму, туда, знаете, в Сибирь, где там, знаете, они пали костями, где они останавливались даже на отдых, и на отдыхе они молились Господу, и на тех местах сейчас возникли церкви. Вот представьте себе, это шли вот эти пахари, шли вот эти труженики, и они же стали и жертвой, как заклание. Мне кажется, самый большой труженик мы увидим на небе в этом кругу, это апостол Павел. Знаете, он когда-то говорил так: «Не заграждай уста у вала молотящего». И сам же говорит: «О валах ли пекется Господь?» Вот он был тем молотящим валом, трудящим. Если он перечисляет все, что он перенес за Господа, смотрите, это вот его труд. Если бы действительно еще бы он пожил немного, конечно, он дошел бы сюда, до Европы, хотя он уже первый город там, Фессалонику, посетил. Или Колос. Нет, Фессалонику. Так вот, представьте себе, что апостол Павел, сколько же он, посмотрите путешествие Павла, сколько он обошел мест. Вот этот труженик неутомимый. Он говорит: я больше всех потребился. И вы меня вынудили, говорит, чтобы я вот это сказал вам, похвалился. Начинает приводить примеры, как он и в глубине морской тонул, сколько раз его выносили мертвым за город, посмотрите, как, сколько же перенес вот этот пахарь. И потом он пишет послание к Тимофею, что я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Вот я веру сохранил, я течение совершил, а теперь готовится мне вот этот венец правды. И не только мне, но всем возлюбившим явлению. Посмотрите, теперь этот телец, он теперь занимает положение какое, теперь он уже становится жертвой. Так вот, таких будет очень-очень и очень много. Вы знаете, я свидетель, когда наши родители, действительно, в 37-м году, когда каждый день мы слышали объявления, забрали того, расстреляли того, посадили того, и всем им, знаете, была обвинительна одна статья: враг народа, враг народа. А это были дети Божьи, эти были кроткие пахари, которые шли туда, их гнали, и они дошли до Средней Азии, и они в Средней Азии. Смотрите, сколько сейчас церквей, посмотрите, сколько сейчас в Таджикистане уже таджикских собраний. В Туркмении, правда, очень жестко взялся этот курбаша этот, и начинает запрещать и закрывать церкви. В Ташкенте, в Узбекистане, теперь в Киргизии сколько уже национальных. Все это, посмотрите, в Азию пришли те, которых когда-то гнали из российских центров. И тут они обосновывали церква, вот они, труженики. Они сами становились жертвами, но зато вот это дело их семьи, их, которые они как бы поливали кровью своей, оно до наших дней имеет последствия. Вот это те, которые будут стоять близко к престолу. Если первые были царственного духа, потому что они своей верой, своей крепостью показали преданность Богу, те, как Сидрах, Месах, Авдинаго, которых не сломила даже угроза, что они будут печить. Это как Даниил, который действительно был прошен, хотя он безупречный был в служении даже самому царю. Вот эти царственного духа, теперь вторая группа будет, это из вот этих тружеников, из этих пахарей, которые действительно, ради которым и мы с вами получили веру в свое время в своих регионах. И третье животное имело лицо как человек, как человек. Вот таких, я думаю, будет больше всего. Что это за лицо как человек? Написано: кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Так вот, представьте себе, сколько же поменялось, может быть, среди этих не будет таких выдающих пахарей, которые стали жертвою. Может быть, среди них не будет царства, но среди них будут те, которые действительно были втоптаны в грязь, и которых Господь поднял и вправил в такую золотую оправу, и которых Он поставил близко, как людей. Вы знаете, как действительно, как тот художник, которому заказали портрет ангела, как он искал это лицо, безмятежные глаза, чтобы там ни одной искорки не было лукавства, и нашел такого юношу, и срисовал лицо своего ангела. А через 20 с лишним лет ему заказали уже рисовать дьявола, демона, и он искал уже такое лицо, чтобы печать Каина была, чтобы страшно было стоять рядом возле. Есть такие люди, я возле убийцы находился неоднократно, знаете, возле них аж холодит как-то. Что там за печать, каждый взгляд, знаете, который стреляет в твою сторону, знаете, его трудно разгадать. То ли там замыслы мести, то ли там замыслы какого-то коварного убийства. В этих глазах никогда не проблеснешь это такое, чтобы могло погреть твое сердце или твою душу. Он нашел такого с лукавством в глазах и начал с него рисовать демона. А когда он рисовал, он сказал человеку, вот много лет назад с меня рисовали ангела. Оказывается, это тот же человек, только грех его деформировал. Смотрите, сколько мы знаем таких друзей, которые действительно были не нужны ни семье, ни государству, ни обществу, потому что они то ли зеленому змею служили, то ли они были наркоманами. И посмотрите на их лица, вот у них уже все. Подобно земле серость какая-то, потому что все жизненные соки вот это вот зелье с них высосало. Сатана, посмотрите, выпил с них все соки, как пауки, которые, знаете, улавливают муху. Я следил у себя там, в Таджикистане, паук растянул красивую-красивую паутину. Я думаю, кого он здесь будет ловить? И вдруг попала муха. И знаете, как она жужжала, как она билась, как она шатала всю эту паутину. Как ей хотелось жить. Но мне хотелось дождаться, какой же будет конец. И она выбилась из сил. Выбилась, сил больше нет, периодически зажужжит. Остатки силы мобилизует, опять прорвется на немножко действие, и снова она молчит. И когда она совсем смолкла, он выходит из своей укрытия и к ней. И он таким хоботком опускает в нее свой яд и парализует ее, чтобы она не пропала. Срывает ее с места, где он ее закрепил, и несет ее там, может быть, на зиму заготавливает себе, может быть. Вот так вот сатана, вот посмотрите, когда мы смотрим на людей, особенно сейчас, в наше время, сколько их уже таких людей, которые действительно не могут никак исправиться. Из них выдающие музыканты, из них есть артисты, которых знает весь мир, которые являются кумиром, у них очень большое количество поклонников, но вот это зелье, оно забирает у них силы, и они вот в таком отчаянии погибают. Это страшно. Так вот, Господь вырывает иногда из когтей дьявола вот такие падшие души. И вот эти падшие души, это как раз есть те, кто во Христе, тот новая тварь. И если они уже и на лицах побагровели, если они уже и не были физически-то уже похожи на людей, то после этого Господь дает им и просветление, смотришь, глаза их брызжут особой радостью, так, знаете, улыбки. Через 2 месяца смотришь их, не узнаешь уже. Они были рабы курения, рабы выпивки были, рабы уколов каких-то были, знаете, абсолютно испорчены были люди. Вечно они плавали в какой-то эйфории, вечно они витали в каких-то мирах. Вот там они себе несбыточное все рисовали, а потом, когда они выходили в трезвые, им было тяжело смотреть на эту жизнь. Они готовы были пойти на любое преступление, чтобы только достать вот это зелье, чтобы снова уйти от реальности, чтобы слово и снова исчезнуть в тот мир. Это мир грез, будь так, так они называют. Так вот, представьте себе, и Господь покажет, скольких Он вырвал, скольких вырвал. И сейчас вот уже между нашими верующими есть такие люди, которые действительно вот стояли в плеяде вот этих неисправимых, а теперь они и пламенные проповедники, и теперь они свидетели Господа является. Это большая группа, которая тоже будет стоять близко к престолу. И четвертая группа верующих, животные подобно орлу летящему. Знаете, орел летящий или орел сидящий, какая разница, это есть лицо одно. Но ввиду того, что здесь все в аллегории, поэтому здесь нужно находить, так сказать, переносный смысл. Когда орел летает, особенно там, где уже разряженные слои воздуха, он может часами, знаете, не махая крыльями, вот кружиться над местностью. Это его стихия. Вот там его стихия, там он себя чувствует привольно, там он чувствует себя безопасно. А когда он уже облюбует какую-то жертву, он камнем падает и терзает эту жертву. Потому что сидящий орел, он никогда не прыгает по дорогам, как вороны. А вот он обязательно падает для того, чтобы терзать какую-то жертву. Так вот, почему здесь подобно летящему орлу? Это группа верующих, которые мы называем с вами молитвенниками. Вот это костяк наших церквей. Знаете, они несут судьбы служителей, они несут судьбы хористов, несут судьбы членов церкви. Нам кажется, что там группка собралась, вот они там молятся. Нет, вы знаете, это люди, которые имеют прямую связь, прямой контакт с Богом. Поэтому, когда Давид говорит, возвожу очи свои к горам, вот их внимание куда? Туда, вверх. Они уже оторвали себя от земли, как говорится. И вот они уже свои нужды всегда несут Господу. Да, я считаю, что это очень самые почти ценные люди в наших церквах. Многие из нас бы потеряли и силу, многие из нас бы потеряли, может быть, и веру ослабили, если бы нас не поддерживали молитвенники. Потому что много значит усиленная молитва, и Господь говорит, чтобы мы носили бремена друг друга. И поэтому мы там их увидим. Вот этих, может быть, здесь незаметных, но у Бога они на особом счету. Вы знаете, когда Савва Вастахов пишет, как пойдем мы через огонь Божьей любви, потому что написано, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, чтобы получить, соответственно тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Так вот, когда говорит, идет брат, такой известный во всем братстве, а может быть во всем мире. В общем, его известность, ворох такой, груза, знаменитости, популярности. Может быть, он был председатель всемирных церквей, может быть, еще кто-то был. И вот он идет через огонь Божьей любви и выходит оттуда, как головня из огня. Почему? Да потому что он на всех собраниях председательствовал, везде возглавлял, но делал он это на угольках честолюбия, на угольках тщеславия, на угольках самолюбия. Он себе строил Вавилонскую башню значимости, поэтому Господь, видите, там раскроет его, и радости его на всю вечность будет хватать, что он вместе со своим этим соломой, который, что он сам не сгорел, написано, потерпит урон, а сам спасется, но как бы из огня. А там, говорит, за ним идет бабушка. Она, может быть, ее никто в церкви не знал. Она сидела там в последних рядах. В последних рядах. Но посмотрите, какой труд она совершала для Бога. Когда выходил проповедник за кафедру, она говорила, Господи, вот этот сосуд благослови по-особому. Чтобы вот он прочитал слово, и чтобы это слово дошло до уголков всех сердец. Это молилась так бабушка. А вот ты знаешь, Господи, к наше собрание пришел человек, который с тобой не помирился. И, Господи, удали от него действие злых сил. Так, чтобы он один на один перед твоим словом, перед тобой остался. Чтобы слово твое повлияло, и через слово, чтобы ты ему открылся как спаситель. Вот что молилась она. А потом она выходит через огонь Божьей любви, с золотым на голове венцом, как мы поем. И, может быть, там число рубиновых камней по числу тех детей, которые пришли по ее там молитве. Это интересно будет на небе. Знаете, эти вот эти последние, они могут стать первыми. Так Христос сказал. Поэтому смотрите, это все делалось через молитвы. Там написано, что Фимиам, что это такое? Фимиам, это молитвы наши. Ангел подошел, принес престол Божию, и Господь эти молитвы вылил во славу. Посмотрите, перед всей вселенной. Мы всегда говорим наши молитвы, а слышит ли их, не слышит. Все они там собираются, и все они когда-то будут преподнесены с особой силой. И все узнают, что наши молитвы, они достигали престола, и они имели эту силу. Вот это 4 животных, а 24 старца, которые тоже имели золотые венцы. Вы знаете, здесь уже такое популярное богословие говорит, что это все-таки все служителя. 24 череды, когда-то это Давид еще установил. Вы помните, когда Захария нес свою череду, эту Евангелие от Луки? И вот когда ему явился ангел, и он не поверил, что у него сын родится, Иоанн. И как он сказал, ты не будешь иметь возможности говорить. Так вот, нес череду, 24 череды. Так вот, 24 старца, это все служителя, так скиния расставлялась. Если там святое святых, потом святилище, потом это где жертву приносили, а вокруг стояли Израиль. Левиты, священники служили в скинии или в храме. У них как это было распределено на 24 среды. Поэтому здесь говорится о ком? Говорится о всех служителях, которые служат Господу.